Друзья, привет! С вами на связи подкаст «Оптимум». Здесь мы с экспертами разбираемся в том, как прожить долгую, здоровую и, главное, счастливую жизнь. Сегодня для меня очень волнительный выпуск, честно вам признаюсь. Почему? Потому что я буду разговаривать и брать интервью у профессионального журналиста, поэтому я немножко переживаю, заранее за это прошу вашего прощения. Сегодня у нас в гостях Максим Кашулинский, журналист, в прошлом зам главного редактора газеты «Ведомости», главный редактор российского Forbes, генеральный директор Slon.ru, главный редактор Republic и сейчас издатель и соучредитель медиа о здоровье и саморазвитии Reminder. Максим, здравствуйте, большое спасибо, что пришли к нам.
Добрый день, очень рад.
Спасибо большое. Значит, меня очень интересует несколько вещей. Мне хотелось бы сегодня поговорить про то, как вы лично пришли к здоровому образу жизни, во-первых. Во-вторых, почему так произошло, что суперпрофессиональный журналист из области деловых медиа решил, собственно, делать медиа о здоровом образе жизни. Меня очень радует то, что такие профессионалы, как вы, решают посвящать часть своей карьеры и своей жизни, собственно, освещению вопросов про здоровье. Поэтому, наверное, сегодня про это поговорим. Это дико интересно. Давайте начнем с истории с ремайндером. Скажите, пожалуйста, что такое ремайндер и какая у вас цель и какая большая амбиция?
Mm-hmm. Да, это хороший вопрос. Мы как раз недавно на эту тему рассуждали. Ну, вообще, ремайндер — это такое издание, которое посвящено здоровью, сознанию и практической философии, так мы его определяем. В качестве такого нового слогана, который мы сейчас обсуждаем, мы выбрали «тонкая настройка жизни». Ну, то есть мы хотим, чтобы люди могли пользоваться нашими продуктами. То есть это может быть не только сайт, не только рассылка, не только телеграм-канал, который у нас есть. Мы не знаем, что будет через там, 3-4 года. Пользоваться для того, чтобы становиться лучше, чтобы у них было лучше здоровье, чтобы у них лучше работала голова, и чтобы в целом они лучше понимали мир и в конечном итоге принимали больше хороших решений, меньше плохих, и были счастливы.
Угу. Здорово. Вот вы говорите, что вы хотите, чтобы вашими продуктами в будущем, непонятно по какими, пользовались куча людей. Скажите, пожалуйста, а есть представление о том, какие это могут быть продукты?
Пока очень сложно об этом говорить. Все вертится вокруг текстов или видео, да, то есть вот это, скорее всего, будет и тексты, и видео. Какую форму они примут через полгода, через 3 года, я пока не могу сказать. Мы с разными совершенно форматами экспериментируем. Мы проводили курс такой 10-дневный, мы делали вебинары, мы записывали интервью, выкладывали на YouTube. Мы там что-то пытаемся делать в Инстаграме, и вот все пробуем, смотрим, что должно сработать. К сожалению, сейчас, вот вы сказали, что говорите с профессиональным журналистом, а в действительности да, профессиональная вот такая издательская деятельность, она, по сути, разрушилась. Ну, потому что, когда я начинал свою карьеру и работал в том же Forbes, например, была понятная бизнес-модель. Ну, то есть, вот можно, всем было понятно, что такое журнал. Да, нужно было взять редакцию, взять каких-то коммерческих людей. Редакция делает выпуск, коммерческие люди продают рекламу, занимаются дистрибуцией, и все это работает. А вот теперь такой бизнес-модели нет, она просто исчезла. Ну, то есть другие бизнес-модели остались, например, бизнес-модель ресторана. Вы по-прежнему можете, как 20 лет назад, открыть ресторан. Все знают, что для этого нужно. Совершенно не обязательно, что он станет успешным, но все равно модель эта существует. А вот те модели, которые существовали в медиа, они исчезли, поэтому я считаю, что нужно экспериментировать с разными моделями и пробовать делать разные вещи. Mm-hmm. Ну, держа в голове какую-то одну идею.
Понятно. Давайте копнем немножко глубже. Насколько мне известно, да и вам уверен тоже, в России сейчас есть достаточно много околомедицинских медиа. Каждая из них, не будем сейчас их перечислять, речь идет о том, что у каждого из них свой уровень, так скажем, контента, свой уровень достоверности материалов и качества материалов. Но, тем не менее, их достаточно много. Скажите, пожалуйста, в чем ремайндер другой? В чем особенность ремайндера?
Ну, мы точно не медицинское медиа, мы не рассказываем о заболеваниях, о том, как их лечить. Мы скорее, если вот ту часть про здоровье брать, то мы медиа для здоровых людей. То есть это скорее для тех, кто хочет не потерять свое здоровье, сохранить его и там что-то, может быть, улучшить. Поэтому, наверное, неправильно было бы сравнивать с медицинскими медиа. Как-то так.
А с кем вы себя сравниваете?
Я себя сравниваю по привычке с деловыми изданиями. Ну, то есть я считаю, что вот деловые издания, они прекрасно закрывают некоторые темы. Например, все, что касается экономики, политики или там того, как вести бизнес на одной стороне, на другой стороне. Деловые издания пишут о потреблении, в том числе о каком-то статусном потреблении. Но вот есть посредине какая-то вещь, которую многие издания упускают, и она как раз касается того, как жить. Угу. Вот эту нишу мы и хотим закрыть.
Понял. Давайте не буду ходить вокруг да около, задам самый интересующий меня вопрос. Почему суперпрофессиональный журналист и, ну, управленец такого уровня решил перейти из деловых СМИ в тему здорового образа жизни?
Это хороший вопрос. Я сейчас сам над ним начал думать. Почему? Может быть, потому что вот то, что я делал в деловых СМИ, пришло к какому-то логическому завершению. И стало, ну, скучно.
Ого, даже так?
Захотелось чего-то нового. Даже когда работал в Forbes, я всегда задавался вопросом о том, а что отличает героев Forbes там, от простых людей, да, то есть как они думают, в чем их особенность.
Фишка.
Да, и может ли другой человек как-то измениться, чтобы стать, ну, примерно таким же. Так что вопросы сознания, они меня достаточно давно волновали. Но тут, можно, может быть, сейчас играл роль мой бэкграунд. Я вообще с детства хотел стать химиком, поэтому меня до какой-то степени интересует и биохимия, и медицина. И в школе я довольно глубоко изучал химию. А учился я в итоге на философском факультете, и поэтому меня интересуют проблемы сознания. Тут все сложилось.
Запутанный путь.
Да, может быть, я слишком поздно пришел к этому. И вот это отступление на деловую журналистику. Когда-то я писал про фондовый рынок, потом в «Ведомостях» был редактором тоже разных направлений, от нефти до продуктового рынка. Ну, потом, собственно, был Forbes, где мы писали обо всем, что касается бизнеса, и не только. И вот эту вселенную я изучил, и хочется вернуться, да, к чему-то более фундаментальному.
Понял. Тогда скажите, пожалуйста, какую задачу вы хотите решить новым проектом, ремайндером?
В первую очередь, это какая-то миссионерская задача, и она, ну, если переводить цифры, она упирается в какой-то охват. Ну, то есть хочется, чтобы миллион или миллионы людей все-таки пользовались нашими продуктами.
Угу. Супер. Вот давайте как раз про охваты и поговорим. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько тема здоровья и саморазвития сейчас в России, конкретно в 2020 году, интересна широкой аудитории?
Я думаю, что она интересна, ну, то есть интерес к ней растет. Мы пока не целим широкую аудиторию, ну, то есть мы думаем, в принципе, даже миллион читателей, которые мы поставили себе как некую цель на ближайшее время, это все равно не широкая аудитория, да, и вот этот миллион, он точно есть. И есть люди, это люди, которые живут в городах, которые работают, может быть, в каких-то частных компаниях, люди, которые интересуются своим здоровьем, которые интересуются развитием, и таких людей точно достаточно. То есть мы не целим в аудиторию там, «Комсомольской правды». Да.
А почему? Очень интересно понять ваше мнение. Почему?
Потому что не хочется конкурировать. И тут получается, что если ты целишь в очень широкую аудиторию, то ты неминуемо как-то...
Снижаешь качество?
Снижаешь качество. Ну, или упрощаешь. Да, не снижаешь качество, упрощаешь. А упрощать пока не хочется. Ну, то есть хочется скорее, ну, достаточно интеллектуальным продуктом охватить возможную аудиторию и потом уже притягивать к ней всех остальных.
Понятно. Вот вы начали описывать образ вашей целевой аудитории. Скажите, пожалуйста, вот все-таки, что отличает, на ваш взгляд, читателя ремайндера от того человека, кто никогда в жизни не будет этим интересоваться? Вот какая самая главная отличительная черта?
Ну, я думаю, что их две. Это все-таки какой-то определенный уровень образования. И второй — это стремление к развитию. Ну, то есть какое-то желание развиваться.
Угу. И вы считаете, что в России как минимум миллион человек таких точно есть?
Да, конечно.
Это хорошая новость для всех нас, на мой взгляд. Хорошо. Давайте, но мне интересно вот что. А как, на ваш взгляд, можно привить интерес к теме, которой мы занимаемся, у широких масс?
Ох, ну, я такой задачи не ставлю, я не знаю, как это может быть. То есть я не хочу, на самом деле, ничего прививать. Mm-hmm. Я скорее ориентируюсь на людей, у которых уже есть интерес, есть запрос. И вот это важнее. Не знаю, как это можно привыкнуть. То есть это должно как-то появиться у человека самого.
Понял. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а есть какие-то примеры проектов, например, на Западе, на которые вы равняетесь или которые являются для вас, ну, как минимум, мотивирующими кейсами?
Сложно сказать. Мне очень нравится проект такого британского философа Алена де Батона, который называется «The School of Life». Медиа, ну, по сути, это такой блог или собрание статей, который называется «The Book of Life». И они как раз пишут о том, о чем не расскажут в школе и по телевизору. Ну, они рассказывают, как жить в таком современном сложном мире человеку, чей мозг, в общем, не особенно для этого приспособлен. Это очень хороший проект. Не знаю, что еще привести в пример, но вот он мне нравится. Потом я вижу, что в эту сторону движется не столько медиа, сколько такие технологические компании, которые начинали с сервисов, мобильных приложений, и потом постепенно добавляют к какой-то функции мобильного приложения базовой, ради которой люди его скачивали. Вот такое направление стиля жизни.
О, интересно. Приведите примеры, пожалуйста.
Их очень много. Ну, например, есть приложение Calm для медитации. Да. Ну, то есть изначально это было несколько медитаций, начитанных там парой людей. А постепенно туда добавилась музыка, истории, которые можно слушать перед сном. А дальше там началась лекция про то, как осознанно питаться, как тренироваться, как жить и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть вот эта часть, которая касается стиля жизни, она нарастает на некий простой сервис. И я думаю, таких приложений очень много. Есть приложение Flow, оно для женщин, его создатели, кажется, из Белоруссии, да, и вот они тоже в таком же направлении движутся.
Вот интересно, да, вот вы сказали о том, что многие компании сейчас начинают, которые изначально были созданы как сервисы, начинают идти вот в тему контентной истории, связанной с ЗОЖем, таким вот продвинутым ЗОЖем, так скажем. Мне интересно, как вы видите развитие подобных проектов у нас? Мне что интересно конкретно? Считаете ли вы, что когда-нибудь наступит день, когда вы можете смело сказать, что вот в России не миллион человек, которые являются нашей аудиторией, а, например, там 20 миллионов?
Наступит ли такое время?
Да.
Я не знаю, правда, но очень тяжело заглядывать в будущее. Может, наступит, может, нет.
Ну, хорошо, давайте так. Вот у нас в стране живет 145 миллионов человек. Вы сказали, что наш вот темой продвинутого ЗОЖа там, заинтересуется точно миллион. В Америке живет в 2.5 раза больше людей. На ваш взгляд, сколько там людей интересуются подобной тематикой? Больше или меньше, чем у нас в процентном соотношении?
Я думаю, больше. Просто это такая функция от размера среднего класса, я думаю. То есть, когда человек решает какие-то базовые проблемы и, в принципе, неплохо живет, он начинает задумываться о вещах, связанных с развитием, со здоровьем и так далее. Но есть еще одно отличие. В Америке гораздо более конкурентная среда рабочая, и там люди иногда вынуждены двигаться в сторону саморазвития. Поэтому так популярен self-help. И почти все, что мы читаем из разряда self-help, это американские какие-то авторы. Да, и европейцы часто посмеиваются над вот этой привычкой американцев постоянно читать что-то про саморазвитие. Я слышал интервью Стивена Фрая, он рассказывал, он тоже такой с иронией говорил о том, что вот зайдешь в американский книжный магазин, и там самый большой раздел — это раздел саморазвития. Self-help, да, мы англичане по-другому к этому относимся. Ну вот мы русские тоже немножко по-другому к этому относимся, но отвечая на ваш вопрос про то, сколько таких людей в Америке, я могу сказать, что их определенно больше. И а, из-за уровня жизни, и б, из-за вот самой американской культуры.
А за кем, есть ли люди на Западе, за которыми вы лично наблюдаете, следите, слушаете, их контент потребляете? Кто это? Очень интересно.
Есть несколько человек, которые мне интересны. Я слушаю их подкасты, читаю. Ну, это, например, Тим Феррис. Потом есть такой биохакер Дэйв Аспри.
Да.
Потом есть такой врач-биохакер и врач биохакеров Питер Аттия. Мне интересно, что они делают, да. Мне интересно, как они смотрят на мир. Иногда я от них что-то новое узнаю.
А что самое интересное вы прочли за последнее время? Что вас удивило или потрясло?
Меня потрясло, удивила книга российского как раз исследователя Николая Кукушкина.
Ух ты!
«Хлопок одной рукой» про эволюцию и про сознание. Очень хорошая книга, я ее всем рекомендую. Да, mm-hmm. Она вышла в этом году, и просто замечательное чтение. Да.
Мы обязательно оставим ссылку на эту книжку в описании. На этой позитивной ноте я хотел бы перейти к вашей личной истории. Я сделаю небольшую преамбулу для наших слушателей. Значит, у Максима в октябре 2019 года вышла, на мой взгляд, супер статья на VC, которая называется «Мои артерии. Как я исследовал на себе причину смерти номер один в мире». Я, к своему стыду, эту статью прочитал не сразу, а только в 2020 году. И как только я ее прочитал, я наконец-то осмелился позвать Максима в наш подкаст по двум причинам. Первая причина — у меня лично всю дорогу, что я себя помню, повышенное давление. И для меня было очень интересно читать, собственно, опыт профессионального журналиста, который прям все по полочкам разложил и имеет ту же самую, собственно, особенность у себя. И вторая причина, я точно так же, как Максим, принимаю телмисартан уже достаточно долгое время, года два точно, после того, как я прошел комплексное обследование сердца. Соответственно, Максим, очень интересно поговорить про то, как вы пришли вообще к теме ЗОЖа и что стало отправной точкой. Когда вы решили, что вот все, пора, собственно, задуматься о том, как жить-то правильно?
Хороший вопрос. Я думаю, что здесь очень многое определяется каким-то складом характера. Очень многие люди, которые вот занимаются здоровьем, пишут о нем, они такие ипохондрики, скрытые или открытые. И я вот вспомнил, что, в общем, в детстве любил читать медицинскую энциклопедию, находить какие-то болезни у себя в том числе. Так что это такое, какая-то черта характера, присущая, видимо, с детства, да. Поэтому я всегда, в общем, с большим интересом читал про здоровье, медицину, какие-то книги. Мы даже с друзьями, у нас шутка такая была, рассказывать медицинские истории. Что-то прочитанное из книги или из каких-то друзей, кто как там лечился, как болел. В общем, мне все это очень нравится. С давлением тоже очень давняя история. Не мог понять, что с ним. И, кстати, до сих пор до конца не понимаю, почему оно повышенное. И в какой-то момент просто по-журналистски захотелось в этом разобраться. Mm-hmm. Ну, то есть вот как журналист разбирался бы с какой-то внешней проблемой, разобраться с проблемой внутренней. Mm-hmm. Да, поговорить с специалистами, почитать литературу. В конце уже я понимал, что это такой разбор, который будет полезен не только мне, но и многим другим людям.
Вы оказались точно правы. Как минимум одному человеку это было полезно.
Да. И с тех пор мне очень многие люди писали благодарность. Есть такая еще интересная штука, что писали девушки, женщины, которые беспокоились за своих мужей. Семья прочитала твою статью, хочу мужа отправить на обследование. Это тоже интересный такой российский феномен, когда о здоровье мужчины заботится женщина. Угу. Статья, безусловно, имела какой-то эффект.
Давайте как раз поговорим про вашу рутину. Очень интересно. Вот расскажите, пожалуйста, про то, как устроены ваши тренировки. Какого стиля питания вы придерживаетесь? Есть ли у вас какие-то дополнительные ритуалы, которые вы соблюдаете для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме?
Угу. Ну, опять же, здесь я не могу похвастаться какой-то оригинальной системой, как, не знаю, у основателя Твиттера Джека Дорси или у того же Дэйва Аспри, но у последнего вообще вся жизнь построена на том, чтобы изобретать эти ритуалы, биодобавки и потом про них рассказывать. Мои тренировки устроены следующим образом. Я просто понимаю, что нужно двигаться. И это, наверное, самая важная часть. И поэтому я стараюсь 2-3 раза в неделю бегать, если нет сил, хотя бы один раз, и ходить еще в тренажерный зал. Ну и в целом в течение дня двигаться. Вот такие у меня очень простые правила. Если я решаю подготовиться к какому-то забегу, вот сейчас я думаю пробежать полумарафон. Соответственно, в таких случаях я выстраиваю какой-то план тренировок. Ну, точнее, приложение мобильное за меня выстраивает, а я ему стараюсь следовать. Угу. Из практик я стараюсь не поздно ложиться спать. Мне иногда нравится по утрам принимать холодный душ, ну, то есть это прямо бодрит и приятно. И плюс я медитирую не каждый день, но стараюсь делать это регулярно. Это так успокаивает, настраивает, помогает настроить настроение и фокус.
Вы делаете это сами или с помощью каких-то приложений?
Обычно с помощью приложений. То есть могу сам, но я пользуюсь либо приложением Calm, либо приложением Сэма Харриса, которое называется Waking Up. Но у него больше медитация такая про понимание сознания. Да? Ну, вообще вот есть три вида медитации. Одна – это когда ты фокусируешься на чем-то, на дыхании или там некоторые на каких-то мантрах фокусируются. Есть медитация, когда, которая позволяет проявлять какие-то чувства, да, так называемая, например, медитация любящей доброты, да, когда ты чувствуешь какое-то теплое отношение, пытаешься на нем сфокусироваться, его раздуть, да, разогреть. И вот этот третий тип скорее про понимание того, как устроено сознание, да, когда ты пытаешься понять, а кто думает, а кто слышит звуки, которые происходят вокруг, а кто думает о том, что думает. Ну, в общем, как-то сложно что-то сказать. Но вообще я всем советую бегать. Вот, это меняет личность, меняет, ну, подталкивает как-то к развитию. Сам по себе это очень приятно еще. И не требует больших каких-то расходов, да, там не нужно покупать абонемент в фитнес-клуб, просто надел кроссовки и беги. Вот это, наверное, такой ключевой совет. И я бы еще советовал всем попробовать медитацию, потому что это не только какая-то практика, но это возможность еще и лучше понять, чего ты хочешь, и что тобой движет, и к чему ты стремишься, что тебе интересно. Очень много можно понять про себя. Ну, то есть вот бег и медитация в комбинации, они очень хорошо работают. Во время бега, как вы знаете, выделяются разные полезные вещества, каннабиноиды, эндорфины и прочее, и возникает вот это ощущение такой радости бегуна, которое по-английски называется runner's high, да, как приход.
Да, приход.
Да, и проясняется очень часто сознание, и мысли как-то упорядочиваются. И это очень здорово. И приходят какие-то инсайты. И примерно то же самое происходит и во время медитации, если ты какое-то время это делаешь и уже примерно понимаешь, как это работает.
Круто. Большое спасибо. Максимально простые, дельные и практикоориентированные советы. Максим, большое спасибо, что пришли к нам. У нас в гостях был Максим Кашулинский.
Спасибо.